Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу нашего эфира. У микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем цикл гласительных бесед,
посвященных толкованию Нагорной проповеди, кульминационного места Евангелия, в котором Господь толкует закон и открывает тайны Царства Небесного. Мы уже дошли до 6 главы Евангелия от Матфея. Евангелист Матфей наиболее полно передает Нагорную проповедь Спасителя. И давайте продолжим чтение и толкование 6 главы Нагорной проповеди.
Да, 6 глава, 1 стих. «Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно». Вот, наверное, первые четыре стиха. Ну, в принципе, можно к ним и про молитву присовокупить, чтобы не молиться на показ.
Наверное, в адрес фарисеев, да, эти строчки,
да,
звучат?
Да, безусловно, абсолютно. В адрес фарисеев они многие вещи делали именно на показ. Даже, по-моему, в Талмуде где-то это осуждается уж, на что Талмуд – фарисейская книга, но даже там это осуждается. Там даже, по-моему, есть такие какие-то, такие, давно читал как-то где-то, вот в каких-то толкованиях есть такие вещи даже, что фарисей прыгающий, фарисей стукающийся, потом вот фарисей, который вот с этим как раз связан, когда он рассыпающий фарисей, вот. Стукающийся фарисей – это когда он, чтобы не смотреть на жену, на лиц противоположного пола, он все время глаза настолько низко опускает, что постоянно бьется лбом о стены. Ну, такой юмор, видимо, иудейский даже был. То есть даже они сами, у них это было. Вот. Потом падающие фарисеи – это они длинные, когда вот эти, у них там длинные эти платья были, вот они настолько длинными делали их, чтобы… что падали тоже. Вот, и, видимо, здесь тоже эта милостыня на показ, настолько она действительно тут, это приняло такой массовый характер. Люди друг перед другом соревновались, кто как, что кому даст, кто как подаст.
Эти слова направлены против фундаментальнейшей страсти, гордости, которая всегда,
да,
вот бессознательно... бессознательно ищет себе почву,
да,
в нашем сердце, и Господь предупреждает, что если вы здесь получаете награду в Царстве Небесном, вас ждет пустое место.
Да, никакого смысла в этом нет, действительно.
Отче, давайте прочитаем следующие стихи о молитве.
«И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Да, здесь, прежде всего, Господь учит нас личному отношению к Богу. В молитве здесь появляется еще раз понятие «помолись Отцу твоему», Отцу Небесному, Богу Отцу. Ну и дальше, по-моему, у нас будет про «Отче наш», да, будет молитва еще.
Да, «Отче», вот давайте остановимся вот на какой проблеме. Для современного человека, каким образом те страсти, от которых предостерегает нас Господь, являют себя вот в такой острой форме? Чего нужно бояться в духовной жизни современному человеку?
Ну, часто бывает так, что человек, когда обращается, становится таким неофитом, мы уже говорили про неофитскую такую ревность, вот, он хочет настолько всех это Случай вспоминается, недавно рассказали, как один сразу вспоминается случай смешной, до чего смешной, что и смешной, и
плакать хочется.
И плакать хочется, да. Один верующий человек так стал очень верующим, и к своим друзьям каким-то пришел, он все так, а у них телевизор был. Он говорит, надо этот телевизор осветить. В нем бес, говорит, есть. Берет целых там 3 литра святой воды и раз в телевизор. Естественно, телевизор задымился и сгорел. Он говорит, вот я же говорил, в нем бес, смотрите, он как он пылает. Говорит, это бес в нем, говорит. Вот даже до такого доходит. Конечно, вот вера наша не должна быть связана с некоторым антуражем. Когда человек вот пытается какие-то внешние вещи к вере присовокупить, и думая, что через это он как-то будет исповедовать, или когда он это делает особенно, как бы вот намеренно, это вот похоже очень на эти вещи. И часто это происходит, когда человек зажигается, вот, загорается, зажигается, он хочет поделиться, с одной стороны, своей верой, вот, а как он может поделиться? Вот, обычно, когда человек... В нормальном случае это нужно долго и кропотливо жить с человеком, открывать ему любовь Христову в поступках, в каких-то нюансах, и лучше в лоб не говорить. Но это долго. Это долго, иногда на это приходится тратить всю свою жизнь, чтобы другу своему, как того, которого ты любишь, как-то донести ему благовестие. Это долго, и часто мы хотим легких проблем, это легких решений. И вот человек начинает прибегать ко всякого рода вот таким формальным вещам, вот вещам вот таким показным, ну или внешним, так скажем, пытаясь как бы силой человека заставить поверить в Бога, даже какими-то страстными убеждениями такими. Ну я тоже, наверное, рассказывал случай, как один, ну это протестант, правда, был, проповедовал, он вышел, зашел в автобус, там полный автобус был, он говорит, и стал кричать громко, украли, украли, украли. Все, когда к нему это обратились, он им говорит, ну и про что украли-то? А он громко так кричал, он говорит, души ваши украли. Вот то же самое, такие внешние вещи, которые недопустимы. Они могут быть в нюансах разных. Иногда бабушка пытается как-то внучка, который вот ему лет 18-17 исполнилось, он хочет жизни, а она пытается как-то его в храм. И вот какими-то правдами, неправдами она ее говорит, я его затащила в храм. Прямо так и говорят. А все это то же самое, вещи, которые с помощью, как апостол говорят, хотят похвалиться плотью. Апостол Павел говорит, они хотят похвалиться вашей плотью. То есть, что вот есть люди, вот мы их приобрели, вот мы их завели, их там как-то обработали. Это вот похвальба плоти. В принципе, здесь про это же, когда человек вот эти все вещи открывает.
Отче, у меня вот несколько лет всегда мысли о том, что все наши благие намерения враг умеет превратить вот в какую-то карикатуру, подделку, юродство, глупость, понимаете? Да. И вот, казалось бы, Дух Святой коснулся сердца человека, он действительно уверовал, он увидел, что мир лежит во зле и действительно пронзен этим злом, и вот это его поражает, и он начинает творить глупости. Как от этого предостеречься? Потому что ведь мы сейчас встречаем это на каждом шагу. Человек выглядит как бесноватый на самом деле. Вот в случае с телевизором, это же бес. Нормальный понятно, человек посмотрит, и христианин скажет, да не в телевизоре бес, а в тебе уже бес.
Ну, прелесть
ты
такая.
Так поступаешь, да. Впадает в прелесть самую состояние. Натуральную.
Да. Как предостеречься от этого?
Вот это какая-то вообще... умеренность.
Я думаю, что до конца от этого сложно предостеречься все равно. Нужно себе отдавать отчет, что где-то ты будешь иногда на такие формальные вещи срываться, и надо понимать это.
Ну вот путь золотой середины, это же наша обязанность, да, и трезвость выбирать.
Берегись краев, но.
Да.
Вот. Но я думаю, что, во-первых, жизнь сама учит человека. Методом проб и ошибок, методом шишек, которые человек вот так получает. Вот. Что с ним произошло, с тем вот человеком, который вылил воду на телевизор? Его выгнали, просто сказали, больше не хотим ничего. Не приходи. И, как правило, все, ставится стена.
Да.
Вот. И другой случай был, вот на радио даже это рассказывали, как одна учительница поверила в школе, очень так сильно, глубоко поверила в школе, ну, в смысле...
Уверовала в Бога.
Вот, уверовала в Бога и в школе стала ученикам своим читать Евангелие, заставляла их слушать пластинки по Евангелию. У кого не было Нового Завета дома, он у нее записывался, именно подсознательно записывался, как вот человек второго сорта. И многие из учеников ее потом очень отрицательно стали к вере относиться. Она когда это увидела, она ужаснулась. Вот иногда нужно уметь признавать свои ошибки прежде всего. То есть первый путь, свои ошибки будут, это принципиальный момент. Человек обращается к Богу, он хочет как-то что-то делать, вот действительно хочет, но слава Богу. Но здесь нужно учить, чтобы человек был открыт к тому, чтобы признать свою ошибку и покаяться. И вот эта учительница, это по радио было, вот я слышал, даже не по православному, не помню по какому, там какая-то была передача, а вот как раз-таки обсуждали то, что с Нового года во многих областях вводится закон,
основа
православной культуры, да, и вот везде обсуждались, уж не помню, какое радио, вот, и она потом покаялась, эта женщина, этих учеников, когда у них был выпускной, она вдруг осознала, пришла и сказала: простите меня, я не знала, что делала. И вот эта девушка, которая в ее классе, она свидетельствовала, вот этот ее шаг, вот то, что она смогла так вот сказать, признать свою ошибку, именно он на нее повлиял. А все те многие слова, когда она людям раздавала Евангелие, там, заставляла слушать их, это все, ну, с этих пластинок еще тогда, все это не влияло, никак не действовало. А вот покаяние ее, такое искреннее и честное покаяние, подействовало. Ну вот первое, конечно, это первая ступенька, это научиться свои ошибки признавать. Самое христианское, мужественным быть в этом. Потому что часто же не хочется, думаешь, что вот... И дальше, а если ты признаешь ошибку, значит, нужно как-то менять себя. Вот в чем вся проблема-то. Менять отношение к этому делу, менять отношение ко всему, к себе, к другим людям. Приходится признавать, что ты все так не сможешь быстро стать святым. Вот мы уже тоже об этом говорили не раз. Ты не сможешь сразу весь мир обратить к Богу. Ты не сможешь этого сразу. Поэтому нужно здесь смириться и начать с малого. Начать хотя бы с того, чтобы люди не искушались. Внешние даже, любые другие люди не искушались, чтобы поведение христианина было достойным таким именно. Достойным, простым. Простым, без ханжества, без лицемерия. Вот, размышлять надо об этих вещах. А с другой стороны, нужно понимать, когда нужно засвидетельствовать о Христе. Здесь вот эта тонкая грань, потому что иногда люди начинают не то что критиковать даже церковь, ладно критиковать, они начинают цинично глумиться. Такое бывает в светской среде, к сожалению. Вот что в этом случае? В этом случае нужно встать на защиту веры и сказать: я не могу с вами присутствовать здесь, как-то выразить. Но тоже как-то выразить так, чтобы это не было с пеной рта.
Да.
Чтобы это не было с пеной рта, а чтобы люди поняли, что они оскорбили, что они ведут себя недостойно, даже вот если взять простые общечеловеческие вещи. Вот эти моменты очень важны для христианина, особенно православного. Но, слава Богу, я скажу, у нас есть традиция трезвости, рассудительности, как вот если идти по святоотеческому преданию, вникать в Евангелие, изучать святых отцов, православный, любой нормальный православный придет к этому. Придет к тому, что вот главное — это трезвость и рассудительность. К счастью, у нас это есть. У других конфессий это, у протестантов там вообще беда.
Отче, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но нам, наверное, надо помнить, что наша задача — сеять, а не насаждать. Потому что так или иначе обращаются к Богу люди все равно под действием Святого Духа. И вот тот, кто в состоянии принять, того человека надо вести за собой. А силы ведь не заставишь. И поэтому все вот наши такие насильственные действия в отношении проповеди, миссионерства выглядят зачастую действительно очень неприятно и могут быть направлены против нас, когда вот такое состояние неофитства есть, оно же даже мешает, потому что люди скажут: ну, не все такие, не все ненормальные, они не могут жить и строить свое спасение трезво в современных условиях.
Да, Да, надо нам являть другой образ христианина.
А с другой стороны, мир уже настолько отошел, даже вот от общечеловеческих ценностей, что просто...
От самых простых. Ценностей, порядочности,
да,
простой.
Да. Раньше ведь были даже добродетельные нравственные язычники, которые умудрялись веровать в своих идолов, но были порядочными, честными и верными людьми.
Да, история открывает нам. Даже императоры,
массу примеров.
Даже императоры были, которые были по философии стоиками. Они были очень мужественными, очень нравственными были. Да, язычники были. И история многих таких являет нам. Слово говоря, поэтому язычники легко обращались в то время.
То есть естественной нравственности хватало, вот это был фундамент для действия духа.
Да.
Люди были в каком-то смысле подготовлены культурой даже.
Да, сейчас, я не знаю, как иногда видишь, что настолько все разложено, как-то все разбито, раздроблено, что... Не за что и зацепиться. Я вот всегда говорю, что сейчас вот наше время, все идет на одном уровне. Нет каких-то ценностных ориентиров. На одной плоскости стоит и церковь, и семья, и работа, и удовольствие. Вот.
И все это даже как-то причудливо перемешивается.
Да, все это
имеет место в нашей жизни, да?
К сожалению, да, и даже вот церковная молодежь, даже у нее так бывает. Вот проводили у нас слет был в Каменск-Уральском, и мы там 120 человек съехалось на этот слет. Вот именно из этой местности. Вот, и мы проводили о мировоззрении. Вот, о мировоззрении современной молодежи. И пришли к выводу, и они сами даже пришли к выводу, что у них, у православного человека, они сами это осознали, когда вот мы об этом разговаривали, они пришли к выводу, что у православного человека мировоззрение секулярное, светское, что приоритеты, которые он выбирает, ну вот молодой человек, который жил в церкви, там, в воскресную школу ходил, родители вроде верующие, а он все равно выбирает приоритеты более светские, это успех жизненный, это карьера, ну, это то же самое, что успех, это богатство какое-то, вот, это возможность жить достойно, причем понятие достойность тоже все эти вещи вкладываются. Вот эти вещи в основном молодой человек, даже православный, определяет. Это просто бич.
Бич,
это
да,
бич,
вы знаете,
нашего
это не,
времени.
Это не столько их вина, они живут в потоке той культуры,
говорю,
которой в одиночку сопротивляться невозможно.
Невозможно, да. Я говорю, что даже молодой человек православный, да вот я на себя смотрю,
у меня
такие вещи проявляются.
Да.
Вот, и поэтому в том-то и дело, что вот это внешнее, оно настолько везде захватило нас.
Что мы даже не даем себе отчет очень часто.
Мы стали плоскими.
Плоскими. Отче, ну мы с вами вышли на очень глобальную проблему. Я думаю, что мы запомним эту проблему, на которую вышли, и мы наверняка будем на нее выходить не раз, потому что все в это упирается нынче, и вот такую страусовую позицию, страусиную держать, не говорить о ней с нашей стороны будет действительно каким-то тоже фарисейством. Мы вернемся к этому, ну, а сейчас давайте вернемся к тексту Нагорной проповеди, потому что очень важно, чтобы мы продвигались вперед. Итак, далее.
Далее 7 стих. Так, а мы здесь все разобрали, да? А вот про комнату, да?
Угу.
Что необходимо молиться в тайне. Ну, здесь понятно, что святые отцы, одно из таких ключевых толкований, что вот эта клеть по-славянски, да, затворив дверь, вот это войди в комнату или в клеть, это прежде всего клеть нашего сердца. Нужно научиться собираться внутри себя. Вот эта внутренняя собранность, внутренняя целостность, она достигается как раз в молитве для христианина. Вот здесь именно так нужно понимать это место. Вот. Ну и понятно, что если есть возможность, мы видели, что и в Евангелии Господь удалялся, уединялся для молитвы, и нам нужно искать такие моменты, когда мы наедине можем побыть с Богом. Вот. И это очень важно. Очень важно... Такие, чтобы такие моменты каждый день у нас были, когда мы вот внутри себя и как бы в некоторой такой пустыне людской, транспорт, строго говоря, общественный, это самая лучшая пустыня, можно в нем ехать и молиться очень много, вот, потому что действительно для современный мир нет дела ни до кого друг другу, вот этот, люди текут в потоке других людей, и друг другу нет никакого дела. Да, это тоже, кстати, большая проблема людей в современных городах.
Но все-таки надо быть внимательным, потому что движение такое, что надо иной раз реагировать, и вот в таком сосредоточенном молитвенном состоянии иногда по дорогам ходить опасно.
Нет,
я на себе, вы знаете, это почувствовал иногда.
Не по дорогам, а когда в транспорте едешь.
Ну, не всегда. У меня вот так вот задумаешься, вот молился о человеке, которому была нужна помощь, и, выйдя из троллейбуса в этом состоянии, пошел и вот уже ничего не избавился от этого. Mm-hmm. И вот уже внимание притупилось, и почувствовал, что вот мог попасть в ситуацию.
Да?
Да, так что, ну, это мой личный опыт. Может быть, у других это по-другому, но тем не менее.
Надо знать меру в этом во всем. Именно в плане сосредоточенности внутри себя, чтобы отрешиться от каких-то чувств, от каких-то там даже вот то, что
страстей.
Нас раздражает, да, страстей всего. Вот, и надо искать такие моменты. Надо искать такие моменты. Вот здесь мне помог в свое время митрополит Антоний Сурожский. Он говорит, что действительно современный человек живет в некоторой такой суете. И вот эта суета настолько его раскручивает, что он как волчок в этом мире. Закрученный, раскрученный, перекрученный. Но на самом деле, если мы вот так проанализируем день свой, мы увидим столько минут, бесценных минут, когда мы можем вот так вот раз и прорваться к Богу. И вот он учит, что вот именно вот в эти минуты, самые важные минуты, когда нужно обращаться к Богу, и тогда вся жизнь будет по-другому, пойдет. Вот меня в свое время это поразило, и вот именно это место, оно помогает тебе именно так молиться. Воздаст тебе. Ну, вот здесь слово «явно» стоит. Вот говорят, что это вставка более поздняя, когда переписчики в III веке, там, это более ранний уровень рукописи, говорят, там просто было «воздаст тебе». В принципе, суть не меняется сильно. Слово «явно» не так сильно, можно сказать «явно», что ты увидишь это, как Господь тебе воздает. Вот можно именно так понимать. «Явно» — это не значит, что тебе вот на этом, вот, что тебе в этом мире Господь тебе воздаст какими-то благами внешними, материальными богатствами или еще чем-то. Нет, явно это, что ты увидишь это, что это для тебя будет явно, для тебя это станет очевидно. Воздаст тебе явно. Вот такая здесь у нас. Вот. Ну, читаем дальше,
читаем,
да?
Читаем дальше.
«А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так». Ну и дальше идет «Отче наш», естественная молитва, да? Ну что, мы ее читать будем тоже?
Да, давайте мы ее тоже кратко хотя бы растолкуем, да. Потому что ведь...
Сначала надо сказать про лишнее. Дело в том, что про что здесь говорит Господь прежде всего. У язычников были такие формулы, заклинания, как правило. Вот, можно их назвать молитвами, нет, но не были такие. Даже это, апогеем этого появились такие, по-моему, у буддистов такие молитвенные ветряные мельницы, что ли, там какие-то вот такие вещи. То есть оно крутится само, и как бы идет молитва, читается это мантра. Вот. Понятно, что здесь в данном случае говорится прежде всего о таком магическом отношении к молитве. А что человек думает, и это легко вообще-то. Вот есть формула, просто прочитал ее и получил результат. Вот это вот, иногда эти формулы, они такие были всякие изощренные, испещренные, вот именно многословные, как вот говорит Господь. И вот он предостерегает, Господь, нас от такой молитвы, что иногда даже у нас появилось такое понятие «вычитать».
Да.
«Вычитать» — это совершенно неверно. Слово «вычитать» нельзя так говорить. Вот «помолиться», вот «правило» — это правильное слово «правило», которое указывает нас, как нам, как правильно молиться, дает некоторый образец для молитвы. Но слово «вычитать правила» — это вот как раз-таки вот то, про чего Господь говорил, когда мы пытаемся просто прочитать форму без приложения к ней сердца. Вот часто это бывает, и я вот тоже, опять же, за собой слежу. Не могу преодолеть вот это одно из самых сложных проблем.
Но этому надо всю жизнь учиться, наверное.
Да. Одна из самых сложных проблем для человека в молитве – это преодоление вот такого механического отношения. Даже когда человек вот-вот только преодолеет и думает, уже начинает. Как только он подумал, что он преодолел, тут же может снова впасть в это состояние. Поэтому это одно из самых главных аскетических задач, ну, таких упражнений человека в молитве, чтобы молитва стала сердечной. Вот. Ну и дальше мы видим образец молитвы, Отче наш. Вот прочитаем здесь ее в Евангелии. Обычно мы на славянском молимся, но вот здесь мы на русском ее можем прочитать. Вот. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Наверное, отче, больше всего вопросов возникает в связи со второй частью молитвы.
Да.
Что такое долги? Да, долги.
Да,
вот здесь
долги,
так
да.
И оставлено в синодальном переводе, да, в славянском варианте. Вот. И лукавство. Вот святые отцы говорят, не всякая хитрость есть лукавство. Как же отличать вот хитрость на добро вот именно от лукавства, того, когда хитрость смешана бывает с корыстью, злобой, унижением человека?
Ну, лукавство – это когда человек явно пытается другого обмануть, ввести в искушение. То есть лукавство – оно всегда связано со злом. Всегда. Это когда хитрости примешивается зло всегда. И зло зло является в данном случае, как бы сказать, как главная действующая сила. Вот я, к слову, это говоря самой этимологию слова «лукавство» вот и не знаю даже. Вот сейчас только задумался, как вообще оно переводится. Откуда оно произошло, это слово «лукавство»? От какого слова надо это поизучать? Интересный момент.
Да, от я тоже как-то слова? Обращался к этой проблеме, тоже сейчас не помню, но, по-моему, даже слово «лукоморье» и «лук» излучено, вот они в каком-то смысле связаны.
Они связаны,
это
да,
наверняка славянское слово здесь, да?
Да, конечно, это, конечно,
давайте
славянское.
Давайте мы уточним, и в следующий раз вернемся
раз,
к этому.
Да, может быть, мы...
А в отношении долгов?
Долгов, да. Ну, в данном случае долги – это здесь все можно понять под словом «долги» – и грехи ближних, и то, что… Ну, вообще, то, за что мы обижаемся на людей, за что мы обижаемся, за что происходят обиды людей друг на друга. Когда мы ждем что-то от человека, например, а он не оправдывает наших надежд. Бывает такое? Например, отец ждет, что сын будет великим проповедником, священником. Вот я всю эту тему, да, поднимаем. А сын как-то, ну так, другой, кстати, может быть, он даже и веру не теряет, ну вот он как-то другой.
Будет ищет. Великим спортсменом, и это, да, уже не устраивает,
например,
да?
Да, например, у него какой-то другой талант, спортсменом он будет, или технарем, вот бывает такое. И что отцу делать? Он-то планировал, рассчитывал на сына своего, что тот ему поможет в трудах своих, а тот взял ему и его... не оправдал. И вот он, и появляется невольно чувство обиды. Вот он думает, вот как же так, я его столько воспитывал, столько вкладывал, а он меня подвел. Вот это вот первое такое. Но самое, это даже вне отношений греха друг с другом, это именно наши какие-то личные, такие личностные взаимоотношения людей друг с другом.
Как вы думаете, простите, вас
Да-да-да.
Перебил, вот это непонимание того, что все-таки человек имеет свой путь.
Да.
И родители ведь не хозяева в этом смысле своим детям, потому что промысел Божий устраивает ко спасению путь человека каждому индивидуально, сообразно. А родители очень часто не могут смириться с тем, что вот человек пошел не той дорогой, которую мне хотелось бы.
Да, часто родители говорят, вот наше счастье, что ребенок – это счастье. Чего подобного? Ребенок – это несчастье. Это задача от Господа. Это крест в каком-то смысле, который родителю нужно нести. Именно задание от Господа, чтобы человек нашел свой путь в Боге. И в данном случае необходимо от себя отречься. И вот когда мы прощаем человеку, говорим, вот отпускаем его на волю Божью. Вот тогда и происходит и наше прощение. Вот это один из моментов. Прости нам долги. То есть мы, как родители, чувствуем всегда, что ребенок там что-то должен, поскольку мы там бессонные ночи и т.д. и т.п. И вот в данном случае нужно простить все это, забыть, как будто этого не было. Это очень сложно иногда некоторым родителям. Потому что родители же для себя рождают детей-то часто, вот как они осознают,
вот, да.
что дико, конечно, в наше время. Вот надо нам ребеночка завести, чтобы вот у нас было, чтобы у нас было что-то хорошо там.
Чтобы у нас был смысл для жизни, чтобы нам было чем заниматься.
Да, да, чтобы быть, вот, чтобы был в семье там это отношение, может быть. Иногда даже пытаются с помощью детей спасти брак. Между мужем и женой, например, долго живут, они как-то отношения шли, как-то о детях не думали, непонятно как жили, а потом думают, вот, может быть, нам ребеночек поможет спасти какие-то отношения. Вот это такое отношение, что люди рождают для себя. Совершенно не христианское отношение. В христианском отношении мы рождаем для того, что это наша задача от Бога этим жить. Заповедь это от Бога. Рождать детей, воспитывать их, и чтобы они находили себя в Боге. Вот здесь нужно научить, как, пока родители воспитывают, много вкладывает и душевных сил, и духовных, и прежде всего, конечно, таких физических, материальных средств. Чтобы ребенка воспитать в наше время, это масса денег уходит.
Это подвиг, конечно, это мученичество.
Это подвиг, да. И вот простить все вот это вот, как бы забыть, что это, как будто этого не было. Иногда очень сложно выпустить ребенка в этот мир, сказать, ты свободен. Вот это один из моментов такой. Вот. Ну, второй момент, понятно, что когда нам должны что-то, нам очень сложно человека не брать вот за горло, например, он запутался, не отдает. Очень сложно вот тоже отпустить. Хотя бывают разные случаи, бывают обманывают, цинично берут. Вот. И здесь, конечно, проблема большая для людей. Как в таких случаях поступать? А в таких случаях нужно поступать с верой, с упованием на Бога, что мы не можем требовать долги, даже вот простые такие материальные долги, как язычники, с помощью там разбора каких-то не можем. Мы верим в Бога, что Господь нам все воздаст за это. Ну и третий такой самый простой смысл – это грехи. Люди против нас грешат как-то. Как-то обижают, вот именно явно обижают, очевидно обижают. И вот надо тоже прощать такие грехи. И даже такие случаи бывали, когда человек не может простить другого человека. Вот тут, вот опять же вспоминаю, митрополита Антония Сурожского, пришла к нему одна женщина, говорит, я не могу простить своего сына, что мне делать? Вот он советует ей, говорит, вы читаете молитву «Отче наш» каждый раз? Он говорит, да, каждое утро и вечер, говорит. Он говорит, ну, доходите до этого места, если не простите, то дальше не читайте. Если мы имеем какое-то зло на человека, какую-то обиду, нельзя дальше читать. Да будет воля твоя, как на земле, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный, дай нам носить. А потом раз и остановиться надо. И уже мы не можем дальше читать молитву, потому что не прощаем. И прости нам долги наши, как мы прощаем, мы уже не можем прочитать. И поэтому мы сами живем в состоянии непрощенности. Вот такая здесь вот простая логика Господь нам открывает.
Спасибо вам за подробное толкование. Давайте еще несколько стихов разберем.
Следующий, да?
Да, конечно.
А ну вот дальше мы как раз про это и говорили, про прощение. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Но здесь как бы Господь сам толкует молитву свою на самом деле.
То есть условие того, что Господь нам прощает, является, что мы прощаем, да? Это
да.
Как бы необходимое условие прощения грехов. Если ты милостив... Тогда
да.
И Господь к тебе милостив.
Совершенно верно, да. Да. Ну, дальше тогда, да, идем?
Далее идем.
«Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ну, это вот все продолжение тех наших слов. Вот, и то же самое, что вот ведь не случайно, что Господь большую часть Нагорной проповеди посвящает вот этому лицемерию. Лицемерие – самое страшное из всех вот таких явлений, которые может все наши добрые дела, намерения…
Свести на нет.
Свести не то, что на нет, а сделать их нам в осуждение. Вот в чем дело. Что все это делается нам в осуждение. Происходит, когда мы таким образом постимся. Ну, помажь голову твою, понятно, да, про что это, что нужно, чтобы вид был такой опрятный. Вот, раньше голову мазали перед тем, как вот, ну, что все хорошо, все прекрасно, жизнь идет, я ни в чем так особо не нуждаюсь, у меня прекрасное настроение. То есть такой образ такого избыток сил. Хотя пост как раз-таки наоборот, он, когда человек постится, как сказано в Библии, у пророка Исаии, наклоняет душу свою, как тростник, вот, пригибает, чтобы она стала гибкой, душа. Вот. Наоборот, иногда внутри появляются тяжелые такие состояния, внутренней борьбы, внутренних каких-то раздираний, потому что страсти действуют, обостряются страсти во время поста. А вот внешне нужно уметь совершать вот это вот, такое, как бы сказать, обряд, можно даже сказать, обряд, что все хорошо, что все прекрасно в жизни.
То есть надо другим людям задавать пример вот своим добрым настроением, расположением, трудоспособностью, да, не быть унылым, чтобы не вводить в унылое состояние духа и окружающих. Вот на это отцы обращают внимание.
Очень, да, часто, потому что часто, ну, есть у Амвросия Оптинского говорит, что главное не есть друг друга в пост. Это самая первая заповедь. То есть в чем суть поста, что друг друга не есть. Это первое, от чего нужно отказаться, от того, что мы друг друга едим. Вот нужно первое вот такую пищу, от такой пищи скоромной отказаться. Не есть друг друга в пост. Это первое.
Отче, заканчивается время нашей передачи. Да. Мы с вами продолжим нашу встречу в следующий раз. И буквально вот минуточка есть у нас в заключении несколько слов по тому материалу библейскому, да, евангельскому, о котором мы сегодня говорили.
Ну да, вот я хотел еще забыл сегодня сказать, что Отче наш, ну мы уже об этом, наверное, не раз говорили, это именно Господь нам дал возможность такого личного обращения к Богу как Отцу. Ветхий Завет такого не знает обращения. Почти нигде нет такого. Чтобы обратиться, вот в псалмах нет обращения к Богу, как к Отцу. Именно Господь нам дал это. И вот из этого строится вся Нагорная проповедь. Господь учит искреннему и личному отношению с Богом. Все остальное, если человек пытается как-то какими-то внешними магическими вещами взять, это делает только наоборот, разрушает эти отношения между людьми.
Дорогие братья и сестры, вот на этом мы завершаем наш сегодняшний эфир. Спаси Господи, отец Александр. Напоминаю, что в нашем эфире был священник храма Вознесения Господня города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. До свидания, отче, и благословите наших
слушателей.
Благослови
всех Господь.
Спаси Господи.
До свидания.